Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается, и сейчас в эфире радио «Воскресенье» наша постоянная рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою сегодняшнюю гостью, это народная артистка России Тамара Никитишна Воронина, она же руководитель театра «Слово». Здравствуйте, Тамара Никитишна.
Здравствуйте, дорогая Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели, которые слушают меня, нас с вами слушают, и я получаю ответные звонки.
Хорошо.
Благодарю вас, Валентина Федоровна, за встречу, за приглашение.
Хорошо. А тема сегодняшнего разговора, какая вы назовите сами?
Да. Только что состоялся концерт филармонии, абонементный. Серебряный век русской поэзии. Вы знаете, надо сказать, что я отработала в филармонии уже больше 50 лет, и все мое творчество выстраивается, если можно так выразиться, блоками. Пушкинский блок, который вы хорошо знаете, Романовский блок, который вы тоже хорошо знаете, блок Отечественной войны, да? Вот, исторический блок и блок...
Блок блока. То есть мы имеем в виду серебряный блок, век.
Серебряный век. Понимаете, любопытно, наверное, слушателям будет и вам узнать, что революция 17-го года – это было потрясение для интеллигенции. И очень многие покинули Россию. Мы знаем Рахманинов, Шаляпин и писатели-поэты. Мы знаем, что за рубежом уже жил Бунин, и там же он получил Нобелевскую премию за свои «Темные аллеи». И вот писательница Серебряного века Ирина Владимировна Адоевцева, которая тоже покинула Россию, муж ее Георгий Иванов, они оставили Россию, ученица Гумилева Николая Степановича, а Гумилев... Первый муж Анны Андреевны Ахматовой. Видите, какая связь, да?
Да, связь очень мощная.
Да, связь такая. Это все книга «На берегах Невы». И когда через 50 лет она вернулась, это был год, вот эти 90-е годы, годы перестройки, годы, я бы назвала просто... Это тоже были в какой-то степени революционные годы.
Ну,
потому
это,
что,
да,
чтобы сломать, чтобы отменить,
да,
один режим, чтобы запретить коммунистическую партию как руководящую, понимаете, значит, тоже
должно
было быть...
Тоже слом какой-то,
да,
правда?
Совершенно верно, да. Mm-hmm. Тоже должно было быть какой-то исторический слом, который произошел, понимаете, и произошел этот слом ругаемого нами сегодня всеми Бориса Николаевича Ельцина. Но вот как я поняла, что каждое время и каждый лидер имеет свои и положительные, и отрицательные стороны. Вероятно, иначе быть не может. Положительных вождей не бывает. Там все сочетается человеческое, потому что это, как
это,
можно сказать, личность.
Это пассионарии. Пассионарии, да, которые,
да,
являют,
да,
так сказать,
да, да,
действительно,
да,
как вы сказали, и отрицательное, и положительное.
Обязательно. Так же, как я шла к вам сейчас и размышляла, думаю, сказать о Борисе Николаевиче или не сказать, и решила сказать. Я сейчас объясню, почему. В то время, когда на месте храма Христа Спасителя разрушенного был бассейн, то... Я ездила в Москву, потому что там была такая крыша, как у нас. Вот у нас тут у храма на крови тоже была крыша, да? И там тоже был такой навес, такая, буквально на воздухе. И вот под этим навесом, в этой ротондочке, если можно так выразиться, собиралось множество людей. Вот я приезжала. Мы читали акафист.
Понимаете? Потому что это было место,
да,
храма,
это
Христа,
место,
Спасителя.
Да, это было место храма Христа Спасителя. Понимаете, и когда я сейчас смотрю храм Христа Спасителя, ведь это нужно было закрыть этот бассейн, и на этом месте за 6 лет поднять храм Христа Спасителя. Хорошо он получился, нехорошо, да, прежний он получился или новый. Конечно, все получается новое, потому что новое время и все новое.
Но за это мы должны быть благодарны все-таки тому же самому Борису Николаевичу Ельцину. Да.
И если сейчас, вы знаете, я даже какие-то вещи так вот взвешиваю внутрь себя, думаю, так, при нем великий князь Владимир Кириллович приехал в Россию,
да,
в Петербурге.
Да.
При нем приехала и его дочь Мария Владимировна, которая получила от Ельцина российский паспорт по сей день. Он дал им паспорт.
То есть это положительное?
Положительно. При нем отпевали великого князя Владимира Кирилловича, отпевали наш патриарх. Патриарх Алексий отпевал великого князя
при
Владимира
Борисе
Кирилловича.
Николаевича.
При, да, да, в Петербурге. При...
Это же можно было только вот именно уже при разрешении, при таком отношении властей все-таки делать все производить,
да?
Да. Это не случайно.
Не случайно. Конечно, свои перекосы...
Ну, там было.
Свои перекосы есть, и они, вероятно, должны были быть, и, наверное, без них не обойтись.
А потом ведь это еще время, с того времени на новое перейти, это...
Очень сложно.
Тут это надо ломка, суметь, это суметь.
А колоссальная, да, внутренняя духовная ломка, которую сейчас люди и туда, и сюда, и туда, и сюда. Вы видите, как все в душе. Мы так хорошо жили при коммунистах, а вот... Что так, это такое произошло,
ну,
понимаете?
Да, да,
это
да.
Все чисто, как бы сказать, как бы с позиции обывательской. Понимаете? А если мы посмотрим историческим взглядом, исторически, что это такое, что произошло с Россией при всех ее этих потерь и упущений, да, и перекосов, это все-таки явление нужно назвать положительным для России. И вот именно в это время, вот в это, в 87-м году, и возвращается из эмиграции, почему я сделала такое длинное вступление, и возвращается из эмиграции писательница Серебряного века на 92-м году жизни. Ей это нужно? Она возвращается в Россию.
Она в Санкт-Петербурге поселяется?
Она, да. Я сейчас скажу. Она
приезжает
из Парижа, да, приезжает в Россию. Она получает квартиру на Невском. И поскольку я, Валентина Федоровна, ну, вы это знаете, я много занималась Цветаевой и интересной книгой, когда там идет разбор, кто ее убил и как все произошло. Это отдельно у нас была с вами встреча.
Да-да.
И меня, конечно, как актрису, имеющую в своем багаже поэзию Цветаевой, естественно, я мечтала увидеть человека, который знал ее лично. Понимаете? И я прочла в литературной газете о Ирине Адоевцевой, о Георгии Иванове. Позвонила Сергею Гамову, он был на радио, говорю: «Сережа, какой потрясающий материал! Георгий Иванов, Ирина Адоевцева, давай с тобой сделаем потрясающий материал!» И мы сделали Георгия Иванова. Ирина Адоевцева сделали передачу на радио.
Передачу об этом.
Но вы знаете, когда я приехала... Я приехала к Адоевцевой, чтобы ее увидеть. И когда я к ней приехала, и говорю: «Вы знаете», и читаю ей наизусть, Георгия Иванова читаю, и Ирину Адоевцеву. Она говорит: «Душка, Иванов – это дворник, а Иванов – это дворянин». И с тех пор... И с тех пор, понимаете, я была из пионерского еще времени, да, приехала. И с тех пор я вот так раз... Иванов чеховский, а не Иванов, Иванов, дворянин. И вот такие тонкости. И вдруг, вы знаете, я одно читаю, ей другое. Она меня взяла так за руку и говорит: «А вы знаете, мы будем с вами знамениты». И не отпустила меня. И я осталась у нее на целый год. На целый год.
Ничего себе.
Да. Но я выезжала в филармонию самолетом. Вылечу, сделаю концерт, опять возвращаюсь. Вылетела где-то на гастроли с такими с перерывами. Нас там было около нее очень много. И я ей начала возвращать ее. То есть... Вычитывали гранки на берегах Невы, на берегах Сены, это все готовилось, ее книги. Боже мой, сколько перебывало у нас людей, желающих взглянуть на живую свидетельницу,
легенду.
Легенду, да, автора вот этих книг, которые потом были изданы в России. Это удивительно. Я видела интерес, любовь людей. Вы знаете, к нам приехали где-то с Востока двое молодых людей. Они на электричках, у них нет денег, они на электричках ехали, с электрички на электричку, и приехали в Петербург, в Ленинград тогда еще, на электричках, понимаете, чтобы посмотреть,
поразительно,
да, чтобы на нее посмотреть, увидеть ее глазами. С Алтая какая-то женщина прямо в горах где-то живет, приехала, чтобы одна стучит в дверь, можно только посмотреть. Понимаете? То есть вот я столкнулась, знаете, я столкнулась с таким временем, которое было для меня ново. И в этом доме за этот год я вместе с ней возвращала ей ее, то есть читая ей Гранки, читая этих людей, с которыми она встречалась, общалась, жила, понимаете, творила. И она невольно или вольно стала режиссером двух моих программ по ее книгам «На берегах Невы», «На берегах Сены». И мы устраивали такие литературные четверги, среды, как это было раньше, в Петербурге. Потом, когда она в Переделкино переехала, очень многие у нас были там Исаакианс, и тогда еще была Цветаевская Анастасия.
Сестра
Марины Ивановны. И Ася была, как назывались, Ирина, Ася, все вот так вот называлось, понимаете? Ирина, Ася, очень просто. Анастасия Ивановна, когда была глава, посвященная Марине Цветаевой, Анастасия Ивановна сидела в первом ряду, вот, Царствие Небесное, сидела в первом ряду, а у нее аппаратики уже,
аппаратики слуховые.
Слуховые, да, и он все время свистел. Наши аппараты. Все слышно, но они посвистывали. И потом Ирина, вот видите, у нее все свистело в ушах, а у меня ведь нет. Потому что у меня такой же аппарат, как у Рейгана. Я говорю, ну, Ирина Владимировна, ну, конечно, вы же из Франции приехали, а у Анастасии Ивановны наш местный аппарат. Но все равно она слышит. Не вы знаете, любопытная вещь, потому что это такие живые воспоминания, необыкновенно.
И вы напитались этим.
Я напиталась. Первый муж ее был Георгий Иванов, да. А Георгий Иванов – это тоже поэт Серебряного века. Это ее муж. Жорж. Я Жоржика тоже верну в Россию. Жоржик ведь не принял подданство французского. Он сказал, я русский, и русским останусь.
Он картавил.
Да, это она картавила.
Она картавила.
Да, русский, он русский. Ну, это грассирование.
Грассирование.
И русским останусь, да. И он так и остался русским, похоронен там, в Париже. И все говорят, а что вы думаете? Вот она вернулась, она и Жоржика сюда вернет. Но не получилось.
Не получилось.
Нет, не получилось. Но
она,
я должна сказать,
сколько лет прожила вот после
она
этого?
Она два с лишним где-то года, да. То есть все-таки пожила.
До 94 лет.
Да, на 94-м, да, где-то так. Да. На 92-м вернулась. На 94-м где-то как-то вот немножко не дотянула до 95. Ну, вы знаете, и то счастье.
Да, два с половиной года.
А вот Георгий Иванов, какая любовь его. Распыленный миллионом мельчайших частиц в ледяном, безвоздушном и душном эфире, где ни солнца, ни звезд, ни деревьев, ни птиц, я вернусь отражением в потерянном мире. И опять в романтическом летнем саду, в голубой белизне петербургского мая, по пустынным аллеям неслышно пройду, драгоценные плечи твои обнимая. Это любовь к Ирине Владимировне. И в своей программе я читаю ее стихотворение как ответ на это. Но была ли на самом деле эта встреча в летнем саду в понедельник на вербной неделе в 921 году? Я пришла не в четверть второго, как условлено было, а в пять. Он с улыбкой сказал: «Гумилева, вы бы вряд ли заставили ждать». Я смутилась. Он поднял высоко, чуть прищурившись, левую бровь, и ни жалобы, ни упрека. Я подумала: это любовь. Я сказала: я страшно жалею, но я раньше прийти не могла. Мне почудилось вдруг, на аллею муза с цокола плавно сошла, и бела, холодна и прекрасна, и величаво прошла мимо нас. И вдруг стало до странности ясно в этот незабываемый час. Мы о будущем не говорили, мы зашли в Казанский собор, и потом в эстетическом стиле мы болтали забавный вздор. А весна расцветала и пела, и теряли значение слова, и так трогательно зеленела меж торцов на Невском трава.
За столько лет такого майда по городам чужой земли есть от чего прийти в отчаянье. И мы в отчаянии пришли, в отчаянии. Приют последний, как будто мы прошли зимой. Вечерние в церковье соседи по снегу русскому домой.
Где она читает: за столько лет такого майния по городам чужой земли есть от чего прийти в отчаяние, и мы в отчаяние пришли. Вот мы услышали вот это в эмиграции ощущение. Вы слышали? По снегу, особенно она говорит, по снегу русскому домой. С какой теплотой это произносится, и с какой глубокой любовью и пониманием, что такое родина.
То есть это было за границей, да, вот уже в Париже, да, вот это вот то, что она вспоминала, да?
Да, 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 это уже она писала, это уже из ее поэзии, да, да. Вот эти, я даже захватила ее книжечки, можете посмотреть, это парижские издания этого, нет, это эксклюзив. Вот. А я пока, вы смотрите, я пока буду продолжать. Встречи и жизнь рядом с Адоевцевой, когда Валентина Федоровна, мы не говорили, там Гумилев, Блок, мы говорили, Николай Степанович.
Гумилев.
Да, Гумилев. Анна Андреевна, значит, Ахматова. Зинаида Николаевна, это значит Гиппиус. Дмитрий Сергеевич, это значит Мережковский. Они жили среди нас, как живые люди, ходили, сидели, разговаривали. Мы видели их ее глазами. Она нам раскрывала. Вы знаете, у нас однажды убирали огромную квартиру, нужно убрать. К нам пришла целая бригада почистить, убрать. А я попросила Ирину Владимировну вспомнить, как пел Кузьмин. И она мне вспоминала этот мотивчик, который потом использовала, да? Они, значит, ходят и говорят: а что там такое? А что он там поет? Я говорю: она не поет, она вспоминает текст. Я попросила ее вспомнить текст, как пел Кузьмин.
Кузьмин это...
Кузьмин, Михаил Кузьмин, это тоже поэт Серебряного века. У меня в программе он представлен. Я его представила и как интересную личность, и как... Кстати, вы знаете, Кузьмин 2 года носил вериги и провел послушником в итальянском монастыре. У меня какие личности, да? И тогда у него целый цикл его духовных стихов. Вот мы знаем его стихотворение «Благовещение». «Какую книгу ты читала? Не дочитала ли до конца? Когда в калитку постучала рука небесного гонца, перед Лилеей Назарецкой склонился набожно посол. Она глядит с улыбкой детской: ты вестник счастья или зол? Вещает гость, цветок давая: благословенна ты в женах. Она глядит, не понимая, а в сердце радость, в сердце страх. Румяной розой зардела и говорит, уняв испуг: непостижимо это дело, не знаю мужа я, мой друг. Спасение нашего начала ей возвещает Гавриил. Она смиренно промолчала, покорно воле вышних сил. И утро новым блеском блещет небесной розы скромных ряд, а сердце радостно трепещет и узким кажется наряд. Вот я раба, раба Господня, и долу клонится чело, как солнце светится сегодня, какой весной все расцвело. Умолкли ангельские звуки, и нет небесного гонца. Взяла ты снова книгу в руки, но дочитала ли до конца? Посмотрите, какой разный Кузьмин. Оказывается, ну, вы просто знаете, уже как, ведь литературоведы все знают, что существовала такая башня в Петербурге. И вот на этой башне жил Кузьмин. Кстати, это было общество, где собиралось и Гейпес, Мережковский, и вот туда.
Башня – это дом.
Да, башня, там, где себе, да. Это было действительно на башне. И, знаете, и туда когда-то пришел Сергей Есенин в валенках, деревенский парень. И Гейпес, увидев его, сказал: какие оригинальные гетры!